Глава 6. В которой в некой корчме на развилке цветет и благоухает развлекательный промысел. Кости брошены, в результате происходит то, что якобы неизбежно и неотвратимо. Тот, кто подумает, что все это должно означать начало бесчисленных осложнений, не ошибется. Корчма на перепутье была единственной постройкой, оставшейся от бывшей здесь некогда деревни, от которой уцелели лишь несколько черных культей труб, жалкие обломки закопченных балок и все никак не желающий выветриваться запах гари. Кто сжег поселение, отгадать было сложно. Основное подозрение падало на немцев либо селезцев. Деревня лежала на трассе крестового похода, который в июне 1420 года вел на Прагу король Зигмунд Люксембургский. Крестоносцы Зигмунда жгли все, что брал огонь, но корчмы старались щадить, по понятным соображениям. Выжившая корчма была довольно типичной, приземистая, крытая стрехой, в которой старого заскорузлого мха было примерно столько же, сколько соломы, с несколькими входами и маленькими оконцами, в которых сейчас в темноте ползали огоньки каганков или свечей, шаткие и летучие, словно болотные огни. Из трубы выбивался, стелился по стрехе и уплывал в луга белый дым. Лаяла собака. — Мы на месте! — остановил коня Шарлей. — Здесь, по моим сведениям, временно залег господин Фридуш Хунследер. — Фридуш Хунследер, — ответил Демерит на незаданный вопрос. — Деловой человек, предприниматель, удачно заполняющий пробел, возникший между спросом и предложением вследствие неких событий неканонического характера. Поставляем, назовем это так, некоторые, пользующие спросом, артикулы. «Содержит разъездной бордельчик», — продолжил, как всегда, догадливый Самсон Медок, «либо шулерню, в смысле и горный дом, а, скорее всего, и то, и другое». «Именно так». Гусицкая армия строго придерживается военных порядков, установленных Жишкой. Пьянство, азартные игры и распутство в армии запрещены. За них грозят суровые кары, вплоть до лишения жизни. Но армия — это армия. В лагерях хотелось бы пить, резаться в карты и баловаться с девками, а тут, не боже мой, нельзя никому. Жишковские установления до безобразия демократичны. Наказание всем, без исключения, независимо от положения и ранга. У этого есть и свои хорошие стороны. Дело не доходит до расслабления и утраты боеспособностей. Гейтманы это понимают, уставы одобряют, сурово и безжалостно наказывают. Но в основном, конечно, для видимости. Алебарщик, пехотинец с цепом, арбалетчик, возница — эти верно за кости, распутство, либо кражу. Отправляются на порку или на виселицу. И сие правильно, ибо хорошо влияет на мораль. Но гейтман, либо сотник... «Перед нами», — догадался Рейнван, кратко говоря, нелегальная святыня, нелегально удовлетворяющая нелегальные потребности высших чинов. «И как сильно мы рискуем?» «Концледер», — пожал плечами Шарлей, «действует, прикрываясь званием армейского поставщика, а принимает у себя только заслуживающих доверия офицеров. Но все равно, когда-нибудь кто-нибудь его выдаст, а тогда веревка ему обеспечена. Возможно, для устрашения и примера повесят парочку тех, кого у него накроют. Но, во-первых, что за жизнь без риска? Во-вторых, в случае чего нас выручат Прокопа и Флюток? Я так думаю». Даже если в его голосе и прозвучала едва заметна нотка неуверенности, Демерит тут же приглушил ее. «В-третьих», — махнул он рукой, — «у нас тут дело». У самой корчмы собака снова облаяла их, но сразу же убежала. Они слезли с коней. Основные принципы функционирования этого шалмана, я думаю, объяснять не надо. Шарлей привязал вожжи к столбику. Это пристанище нездоровых и запретных утех. Здесь можно упиться до смерти. Можно полюбоваться на голых девиц. Можно отведать продажную любовь. Можно крупно рискнуть. Рекомендуется максимально осторожно действовать и не менее осторожно говорить. Впрочем, для ясности говорить буду только я. Играть, если дело дойдет до карт или костей, буду тоже только я. Понятно. Самсон поднял с земли палочку. Ясно, Шарлей? Я имел в виду не тебя. Я не ребенок, поморщился Рейн Иван. Говорить умею. Знаю, что и когда говорить. И в кости тоже играть умею. Нет, не умеешь. Во всяком случае, не с Хунцледером и его шулерами. Короче говоря, учти, что я сказал. Когда они вошли, шум утих. Опустилась тишина, а несколько пар неладно смотрящих глаз прилипли к ним, словно пиявки к дохлой плоти. Момент был неприятно беспокоящий, но, к счастью, длился недолго. «Шарлей, ты?» «Рад тебя видеть, Берингер Таулер. Приветствую тебя, господин Хунцледер, как хозяина заведения». За столом в обществе трех субъектов в кожаных кабатах сидел широкоплечий полный мужчина с большим носом и подбородком, изуродованным некрасивым шрамом. Его лицо было густо покрыто оспинами. Интересно, что только на одной левой стороне. Совсем так, словно складка над носом, сам нос и деформированный подбородок обозначали граничную линию, которую болезнь не осмелилась переступить. «Господин Шарлей», — ответил он на приветствие, — «глазам своим не верю. Вдобавок с компанией, с людьми, которых я не знаю. Но, коли они с тобой, мы здесь охотно принимаем гостей, не потому что их любим, мы их зачастую совсем не любим, но ими живем». Мужчины в кожаных кабатах захохотали. Остальные радости и веселья не проявили, несомненно, слыша шутку Хунцледера, не первый и не второй раз. Не засмеялся ни стоящий за стойкой дылда с красной чашей на летнере, ни сопровождающий его бородач в черном. Законченный стереотип гуссийского проповедника. Не засмеялась, как легко догадаться, ни одна из вызывающе одетых девушек, крутящихся по комнате с кувшинами и жбанами. Не засмеялся поглаживавший кубок мужчина с темной многодневной щетиной в куртке, порыжевшей от панциря. Тот самый Берингер Таулер, который приветствовал Шарлея сразу, как только они вошли. Именно туда, к столу Таулера, которого сопровождали еще трое, направлялся Демерит. «Приветствую и приглашаю». Берингер Таулер указал на лавку, любопытным взглядом окинул Рейн Ивана и Самсона. «Представь нам, друзей!» «А зачем?» — проговорил понад своим кубком рыжеватый толстяк. «Младшего я уже видел в деле на Усти, при Гейтманах. Они говорили, что он их лейб-медик. Рейнмар из Белявы. Приятно слышать. А тот?» «Тот?» — ответил со свойственной ему небрежностью Шарлей. — Это тот. Не помешает, не заденет. Он с деревяшками работает. Действительно, Самсон Медок изобразил мину придурка, сел у стены и принялся стругать палочку. — Ну, если уж мы начали знакомиться, — Шарлей уселся, — то будь добр, ты, Берингар. Трое за столом поклонились. Рыжего толстяка сопровождал гордо выглядевший паренек, для гусита одетый довольно богато и цветасто, а также невысокий худолицый и седой тип, похожий на венгра. «Амадей, батя!» — представился толстяк. «А я рыцарь Манфред фон Сальм», — сообщил цветастый паренек, а преувеличенная надменность, с которой он это сказал, свидетельствовала о том, что из него такой же рыцарь, как из козьей задницы труба. Крещен он, вероятно, был с Денеком, и ни с кем из фон Сальмов не только никогда не сидел, но даже и не стоял. — Иштван Сетси, — подтвердил догадку Мадьяр, — выпьем. Предупреждаю, что в этом разбойничьем борделе жидлик вина стоит 3 гроша, а полпинты пива 5 пенензов. Но вино хорошее, — Таулер отхлебнул из кубка. — Для разбойничьего борделя и шулерни, ну, коли ж об этом речь, то которое из названных увеселений привело вас к Хунцледеру?
— В принципе, ни одно, — Шарлей кивнул девушке со жбаном, а когда она подошла, он оценил ее взглядом. — Однако это не значит, что ни одним не воспользуемся. Выступления, к примеру, сегодня будут? Живые картинки?
— Конечно, — ухмыльнулся Таулер. — Конечно, будут. Я тут в основном из-за этого даже играть не буду. Боюсь, что меня освободят даже от того Флорена, который надо отдать за зрелище.
— А кто это? — движением головы указал Демерит.
— То, что у стойки.
Амадей батя сдул пивную пену с усов.
— Который с чашей на груди. Это Хаббард Молли из Моджелис. Сотник у рогача. Бородач, смахивающий на священника, его дружок. Они приехали вместе. С Хунцледером за столом сидят его шулера. Имя помню только одного. Того лысого. Его зовут Ёжабек.
«Ну, уважаемые!» — крикнул от своего стола Хунцледер, энергично и призывно потирая руки. «К столу, поиграем! Фортуна ждет!»
Манфред фон Сальм сел за стол первый. Его примеру последовал Шарлей. Зашумели отодвигаемыми табуретами Иштван Сетси и Амадей Батя. Потели, украшенный чашей сотника от рогача, оторвался от стойки его дружок, выглядевший проповедником. Рейнован, памятуя предупреждение Шарлея, остался. Беренгар Таулер тоже не двинулся из-за стола, кивком головы подозвал ближайшую девушку со жбаном. Она была рыжая и веснушчатая, веснушки покрывали даже ее оголенные предплечья. Глаза у нее были обведены не такими большими и темными кругами, как у других, но лицо какое-то странно неживое.
— Во что сыграем?
— спросил собравшийся за столом Хунцледер, ловко тасуя карты.
— Пикет? В Ронфу? В Тритуна? В Минретто? Вы что желаете? Можно в Крицу, можно в Базетту, можно и в Трапполо, можно и в Буф, Араджианту, или вы предпочитаете Ганна Пьерде?
— Я знаю. Все генера Лудорум Фортунае. Согласен на любую. Наш клиент, наш хозяин. Выбирайте.
— Многовато нас для карт, — заметил батя. — А пусть поиграют все. Предлагаю кости. По крайней мере, для начала.
— В кости? Благородные Тассарае. Клиент, наш хозяин, я готов в любую игру.
— Особенно, — бросил без юмора Иштван Сетси, — в кости, которые у тебя в руке. Не считай нас идиотами, друг.
Хунцледер неискренне засмеялся. Кости, которыми баловался, характерно желтый, он бросил в кубок, тряхнул. Руки у него были маленькие, крепенькие, пальцы короткие, толстоватые. Его руки были полны противоположностью тому, что ассоциировались с руками шулера и страстного игрока. Но в деле, а что уж тут говорить, были хороши, шустрые, как белочки. Брошенные ловким движением из кубка, желтые кости катились недолго. Обе упали шестерками кверху. Продолжая кривить лицо в притворной улыбке, Хунцледер собрал кости, проделав это одним молниеносным движением, словно ловил муху со стола, резко тряхнул кубок, бросил, и снова двойная секста станция. Дважды по секс пенити. Бросок. 2 раза по 6 очков. Бросок. То же самое. Сотник снова выругался.
«Это была...» — усмехнулся Хунцледер, покрытый оспинами половины лица. «Всего лишь шутка. Этакая маленькая шуточка».
«Действительно», — ответил усмешкой Шарлей. «Маленькая, но со вкусом. И забавная. Однажды в Нюрнберге я был свидетелем, как за точно такую шуточку при игре на деньги Шулеру сломали обе руки на каменном порожке при помощи кузнечного молота. Мы усмеялись до слез, поверьте». Глаза Фридуша Хунследера неприятно разгорелись, но он сдержался, снова ухмыльнулся рябоватой физиономией. «Шутка», — повторил он, — «это шутка. Шутка и должна остаться. Для игры мы возьмем другие кости, эти я убираю». «Но не в карманы, сто чертей», — буркнул Манфред фон Сальм. «Клади их на стол в качестве наглядного пособия. Время от времени мы будем с ними сравнивать другие». «Как желаете, как желаете!» Шулер поднял руку, показывая, что согласен на все. «Все принимает, и что клиент, его господин. Какая игра вам нравится? 56? Шестерки и семерки?» «А может, — предложил Шарлей, — Клукхаус?» «Пусть будет Клукхаус. Шевелись, Ежебек!» И Ежебек потер рукавом доски стола, начертил на них мелом разделенный на 11 полей прямоугольник. «Готово!» — потер руки Хунследер. «Можно ставить? А ты, брат Беренгер, не почтишь нас? Жаль, жаль!»
«Маловато искренности в твоем сожалении, брат!» Беренгер Таулер постарался сказать это так, чтобы «брат» прозвучало совсем не по-братски. «Ты ведь не можешь не помнить, как прошлую субботу ощипал меня, как гуся на Святого Мартина. Из-за отсутствия денег я посижу, посмотрю на живые картины, порадуюсь кубку. А может, беседе, потому как Рейнмар, тоже вижу, не стремится к кости».
«Ваша воля!» — пожал плечами Хунследер. «Для нас же, панове, план таков. Вначале поиграем в кости. Потом, когда нас приуменьшится, сыграем в пикет или другой лудус картуларум. А по ходу игры будет и представление. Часть, значит, художественная. Фортуна, ждем тебя!»
Некоторое время от стола доносились в основном ругань, стук кидаемых на стол монет, грохот аккоссаменто, стук костей, катающихся по столу.
«Насколько я знаю жизнь...» Беренгар Таулер отхлебнул из кубка. «Амадей проиграет за 3 пачежа и вернется сюда. Так что, если у тебя есть что сказать мне по секрету, то давай».
«А почему ты думаешь, что есть?»
«Интуиция».
«Ну ладно. Замок Троски на Ичинском Погорье, вблизи Турного.
Я знаю, где находится замок Троски. Бывал там?
Хорошо знаешь».
«Бывал неоднократно, знаю отлично. В чем дело?»
«Мы хотим туда попасть». Беренгар снова отпил из кубка.
«С какой целью?»
— спросил он, казалось, равнодушно.
«Да так себе, смеха ради», — также равнодушно ответил Рейн Иван. «Такая у нас фантазия, любимое развлечение — попадать в католические замки».
«Понимаю, и больше вопросов не имею.
Значит, Шарлей деликатно напоминает мне о моем долге. Таким путем я смогу сравнять счет? Ладно, подумаем».
«То есть да или то есть нет?»
«Значит, подумаем. Эй, Маркетка, вина, будь добра».
Ему налила рыжая веснушчатая с мертвым лицом и пустыми глазами. Однако эти недостатки красоты с лихвой перекрывала фигура. Когда девушка отходила от стола, Рейн Иван не мог удержаться, чтобы не смотреть на ее талию и бедра, истинно гипнотизирующие, покачивающиеся в легком танцевальном движении.
«Вижу», — улыбнувшись, заметил Таулер, «притягивает твой глаз наша маркетка. Наша живая картина. Наша адамитка».
«Адамитка?
Выходит, ты ничего не знаешь? Шарлей не говорил? А может, ты вообще не слышал об адамитах?» «Так, кое-что, но я силезец, в Чехии всего 2 года.
Закажи себе что-нибудь выпить и сядь поудобнее».
«Когда произошел чешский переворот, — начал Беренгар Таулер, — когда Рейнована уже обслужили, возникла солидная группа чудаков и сумасшедших. В 1419 году по стране прокатилась волна религиозной истерии, сумасшествия и мистицизма. Повсюду кружили бесноватые пророки, пугая концом света. Люди бросали все и толпами шли в горы, где ждали второго пришествия Христа. На всем этом вылезли на свет старые, забытые секты. Из темных углов выползли разные хилиасты, адвентисты, николаиты, патерняне, спиритуалы, вальденсы, бегарды. Да хрен их знает, кто еще. Считать не пересчитать. За столом начался бурный спор, пошли в ход разные слова, в том числе и скверные. Громче всех кричал Манфред фон Сальм. «Ну и началось», — продолжил Таулер. «Проповеди, пророчества, вещания и апокалипсисы. Дескать, надвигается третий век, а прежде чем он начнется, старый свет должен погибнуть в огне. А потом Христос вернется во славе, наступит Царствие Божие, воскреснут святые, злые неотвратимо пойдут на вечные муки, а добрые будут жить в райском счастье. Все будет общее, исчезнет всякая собственность. Уже не будет богатых и бедных, не будет нужды и притеснения. На земле воцарится всеобщее благоденствие, счастье и мир. Не будет несчастий, войн и преследований. Некому будет нападать на другого или принуждать его ко греху. И никто не станет возжелать жены ближнего своего, ибо жены тоже окажутся во всеобщем использовании. Ну что ж, конец света, как видим, не наступил. Христос на землю не снизошел. Люди отрезвели. Хилиазм и адвентизм начали терять приверженцев. Мечты о равенстве развеялись, так же, как и фантазии о ликвидации всяческой власти и всяческого принуждения. Революционный табор отреставрировал государственную структуру и уже осенью 1420 года начал взимать подати. Разумеется, недобровольные. Восстановлены были, а как же иначе-то, структуры церковной власти, таборитские, но все равно ведь структуры. Стоящий во главе этих структур густицкий епископ Микулаш из Пелгжимова возгласил самвона канон истинной веры, а тех, кто канон не принял, объявил отступниками и еретиками. И вот гуситы, величайшие кацеры Европы, заимели собственных еретиков, собственных диссидентов, пикартов. Название, — вставил Рейнован, — идет, кажется, от искаженных бегардов. «Так думают некоторые, — кивнул головой Таулер, — но, вероятнее всего, оно пошло от пикардии, от вальденцев, которые именно оттуда пришли в 1418 году. Найдя в Чехии укрытие и множество приверженцев, движение быстро набрало силу и сторонников, во главе которых стал моравец Мартина Гуска, известный болтун. Сказать о них, что они были радикальными, значит сказать чертовски мало. Они призывали разрушать храмы, проповедовали истинную Божью церковь, утверждали, что эта церковь странствующая, полностью отрицали Евхаристию, отказывали в значимости всем предметам культа, уничтожали любую дароносицу и любую обладку, попадавшую в лапы. Бог, возглашали они, это все, что существует, эрго, человек тоже Бог. Причастие, утверждали они, может дать каждый, а принимать его можно в любом виде. Этим утверждением они особенно досаждали каликстинцам. «Как же так?» — кричали они. «Мэтр Гус позволил себя сжечь, а мы проливаем кровь за причастие. Саб ут рука специя, то есть в хлебе и вине,
А тут какой-то Мартин Клоквис дает его в виде каши, гороха и кислого молока.
Самсон в своем углу усиленно стругал. По острию его складного ножа закручивались красивые вьющиеся стружки.
В феврале 1421 года сектанты настолько надоели, что их изгнали из табора. Приказали уйти вон. Гору покинуло около 400 пикартов, которые основали собственный укрепленный лагерь в близлежащих пшибеницах.
«О чем болтаете?» — полюбопытствовал Амадей батя, возвращаясь от игорного стола с преувеличенно веселой миной человека, которого обыграли.
«О пикартах?»
«А, голышах! Понимаю!»
«Среди пшибеницких изгнанников, — продолжил рассказ Таулер, — уже не было Гуски Локвиса. Проходил там проповедник Петр Кавниш и его дружки Ян Быдлин, Микулаш Слепой, Торшачек, Бурьян. Они провозгласили полную ликвидацию семейных уз, отменили супружеские союзы, объявили братское равноправие и полную сексуальную свободу. Решили, что они безгрешны, как Адам и Ева. А поскольку среди безгрешных не место в стыду, скинули одеяние и рассказывали голышом в одежде Адама. Отсюда пошло название «Адамиты», все чаще ассоциирующиеся с ними. С величайшим рвением предавались совместным оргиям. Однако вскоре между главарями и жрецами начались внутренние столкновения и разборки. Кажется, в них меньше шла речь о религиозных проблемах, а больше о разделе гаремов. Несколько главарей ушли, захватив с собой группки сторонников и табунки бабенок. Впрочем, большинству бабенок очень нравилось быть в пикардских коммунах, где придерживались идеи полного равноправия полов, воплощая ее в жизнь, нота бене, таким образом, что каждая баба могла связываться и трахаться с кем только душеньке угодно. Впрочем, свобода эта была лишь видимостью, потому как роль петухов в этих курятниках исполняли Каниш и другие жрецы. Однако бабешки были так увлечены, так переполнены мистицизмом, что наперегонки стремились услужить какому-нибудь святому мужу. Считали разведение ног привилегией, религиозным служением и прямо-таки впадали в раж, если святой по своей доброте изволил воспользоваться их выпеченной гуской.
«Да», — философически вставил Амадей батя, не отрывая глаз от задка, одной из прислуживающих игрокам девушек.
«Такова женщина любвеобильна и в похоти ненасытна. Сколько свет стоит, так было и так будет. In saucula sauculorum».
«А вы, — подсел к ним Шарлей, которому, видимо, надоела игра, — как всегда о бабах.
Я излагаю твоему другу, — обрезал Беренгар Таулер, — краткий курс истории.
Тогда и я охотно послушаю».
«Ужишки, — откашлялся Таулер, — пикарты все время были бревном в глазу. Против чехов снаряжали крестовые походы. Католическая пропаганда раздувала проблему пикардского сектантства. Адамиты оказались для нее прямо-таки пределом мечты. А вскоре вся Европа верила, что все чехи, как один, ходят голышом и трахаются все подряд в соответствии с учением Яна Гуса. Перед угрозой крестовых походов анархия в рядах могла оказаться губительной. А у пикартов, что уж говорить, по-прежнему были в таборе тихие союзники. В конце марта 1421 года Жишка ударил на коммуну Каниша. Часть сектантов вырезали, часть, несколько десятков человек, в том числе самого Каниша, поймали. Всех пойманных сожгли живьем. Произошло это в деревне Клокоты, во вторник перед Святым Георгием. Место было выбрано не случайно. Клокоты лежат совсем рядом с табором. За казнью можно было наблюдать со стен.
Жишка предостерегал табор. Он замолчал и глянул в угол на Самсона Метка.
«Ну и стругает же он этот колышек!» — вздохнул он. «Аж стружки летят! А ему не опасно давать нож? Он себе рук не порежет?»
«Не бойся!» Рейн-Иван уже привык к таким вопросам. «Он, вопреки видимости, очень осторожен. Продолжай, брат Беренгар. Что было дальше?»
Поочередно прикончили и других сектантов, пока не осталась только одна группа — коммуна Буриана. Эти прятались в лесах у реки Нежарки. Жуткая банда, наирадикальнейшая из радикальных, совершенно сбрендившие и убежденные в своей божественной миссии. Они начали нападать на окружающие деревни и поселения, как говорили, чтобы обращать. Но в действительности убивали, грабили, жгли, куражились, совершали невероятные зверства. Не боялись никого. Буриан, их вожак, которого, как, впрочем, раньше Каниша уже официально именовали Иисусом и Сыном Божиим, вдалбливал им, что, будучи избранниками, они неприкасаемы и бессмертны, что ни один нож их не возьмет и никакое оружие не может ранить. Окружил себя гаремом из 20 с чем-то женщин и девушек. Наконец дошел до того, что... Ну, начал причащать с помощью феллатио. Святое причащение, а? Но быстро приближался конец пикарского интермеццо. Жишка уже навис над ними, как ястреб. В октябре выследил, окружил. Адамиты и Буриана яростно сопротивлялись, дрались, как дьяволы. Их вырезали, а примерно полсотни взяли живыми. Все сгорели на кострах. Половина были женщины, в большинстве беременные. К ним отнеслись милостиво. Адамитов перед сожжением подвергли жесточайшим мучениям. Адамитов сожгли без пыток. Всех? Нескольких оставили, покачал головой Беренгар Таулер. В большом секрете, старательно спрятав от Жишки. О сексуальной свободе адамитов в то время уже хорошо знали. Адамитки, шел слух, любят, раздеваясь догола, а когда касаться этих дел, то прямо-таки обожают оргии, особенно групповые. Ничто не доставляет им большего удовольствия, чем коллективные игры. По несколько на одну. Ну, а если они это так любят... Не надо... Рейн-Иван стиснул зубы. «Не надо досказывать». «Однако должен. Одна из тех, которых пощадили, последняя живая, как раз несет сюда жбанчик». «Маркета», — подтвердила Мадей батя, «некогда любимая жопка Адамита Буриана, его фаворитка». Хунцлегер выкупил ее у таборицких братьев, когда она им осточертела. «Сейчас она его рабыня, собственность». Целиком и всегда, до самой смерти. Уйдя в коммуну, она сожгла мосты. Таулер заметил удивленную мину Рейн-Ивана. Возврата нет, сектанты отказались от родственников. Охота на пикартов продолжается, добавил на первый взгляд равнодушно Шарлей. Почти ежедневно ловят и сжигают какого-нибудь... Перед сожжением истязают. Девка вынуждена делать то, что приказывает Хунцледер. Она отдана на его милость и немилость, и только благодаря ему живет. Живет?
Рейн-Иван повернул голову. Никто ему не ответил. Названная Маркета и рыжеволосая девушка наполнила кубки. Теперь Рейн-Иван рассмотрел ее внимательнее. На этот раз, наливая ему, она подняла глаза. В ее взгляде не было того, что он ожидал, на что надеялся. Боли, стыда, покорности, подчиненности рабыни. Глаза рыжеволосой девушки заполняла огромная, безбрежная пустота. Уголком глаза он заметил то, что удивило его еще больше. Самсон Медок перестал стругать. «Ну, господа и братья!» Хунцледер поднялся из-за стола.
Время развеяться после трудов. Слуги, передвинуть лавки. Двигайся, Яжебек. Эй, вы там, девки, нацедить вина и подать. А вам, гости, напоминаю, что это развлечение платное. Глаза может порадовать тот, кто не пожелает флорена либо венгерского дуката. Или равноценности, то есть 30 широких грошей. Однако не пожалеет тот, кто не поскупится. Дело стоит и 10 дукатов. Ручаюсь.
Вскоре гости расселись в импровизированном зале за дубовым столом, на котором недавно играли. Стол осветили фонарями. Один из кнехтов начал вдруг ритмично бить в бубен. Шум утих. Из эркера вышла Маркета. Бубен умолк. Она шла спокойно, босая, окутана чем-то, что только спустя некоторое время удалось определить как стихарь, настоящее литургическое деяние. С помощью одного из слуг поднялась на стол. Немного постояла неподвижно, вслушиваясь в ритм бубна. Потом приподняла платье чуть повыше колен. Потом еще выше, затанцевала легко, повернулась, легкая, как фривольная пастушка. Манфред фон Сальм восторженно крикнул, ударил в ладоши. Маркета даже не обратила внимания. Каждый ее жест, каждое движение, каждый взгляд, каждая неестественная улыбка говорили об одном. «Я здесь одна. Я одна. Одна, одинокая и далека от вас. От вас и от всего того, чем вы являетесь. Я совершенно в другом мире». «Этин Аркадия Эго», — подумал Рейн Иван. «Этин Аркадия Эго». Бубен загудел быстрее, но девушка не подлаживалась к ритму. Наоборот, двигалась, выходя из ритма. Медленно, как бы сонно, возбуждающе и гипнотизирующе. А подтянутый подол стихаря поднимался все выше и выше, непрерывно. Дошел до середины бедер, выше, еще выше, приоткрывая, наконец, то, чего ждали все. При виде чего прореагировали невольными гримасами, кашлем, стоном, сопением, громким сглатыванием слюны. Бубен ударил сильнее и замолк. А Маркета медленно поднялась стихарь и быстро стянула его через голову. Веснушки покрывали ее плечи и руки, мелкой пыльцой запорошили шеи и груди. Ниже их уже не было. Бубен зашелся дробью, а девушка начала поворачиваться, поворачиваться и раскачиваться, как вакханка, как Соломея. Теперь стало видно, что маковые зернышки веснушек покрывают также ее спину и шею. Буря волос вздыбилась, как волны Красного моря, за мгновение до того, как Моисей приказал ему расступиться. Бубен загрохотал сильнее, Маркета замерла в позе, столь же неприличной, сколь и противоестественной. Манфред снова зааплодировал. Рогачевский сотник ухнул, ухнул также Амадей батя, колотя себя по бедрам. Хунцледер захохотал. Беренгар Таулер принялся выкрикивать «Браво!». Но это не был конец представления. Девушка присела, подходила руками к груди, сжав их и направив на зрителей. При этом раскачивалась и извивалась, словно змея, и улыбалась. Но это не была улыбка, это были спазмы мускулов, спазмус мускулитифацией. По знаку бубна Маркета гладко и ловко перешла из присядки в посадку. Бубен принялся бить мелко и неистово, а девушка снова начала извиваться змеей и, наконец, замерла, откинула голову назад и широко развела бедра, так широко, что никого из зрителей не обошла ни одна деталь, ни даже деталь деталей. Прошло некоторое время. Девушка схватила стихарь, спрыгнула со стола и скрылась в эркере. Ее преследовали аплодисменты и рев зрителей. Манфред фон Сальм и сотник рогача кричали и топали. Беренгар Таулер стоя аплодировал. Амадей батя орал петухом. «Ну, что?» Фридрих Хунцледер встал, пересек комнату и сел за стол. «Как? Вы когда-нибудь видели такую же рыжую? Зрелище не стоило дукатов. А коли мы уж об этом заговорили, милостивый государь Шарлей, то от тебя я получил только два, а ведь вы пришли втроем, а здесь каждая пара глаз идет в счет. Кто смотрит, тот платит. У нас революция, все равны, мужчина и мальчик. А ну, это я не тебе, а твоему хозяину. Ты возвращайся туда, где сидел. Продолжай стругать свой колышек. Да и есть ли у тебя дукат-то? Ты когда-нибудь в жизни видел дукаты?
Рейнован не сразу понял, к кому обращаться Хунцледер. Изумление прошло не сразу.
«Ты глухой?» — спросил Хунцледер. «Или только глупый?»
«Девушка, которая танцевала...» Самсон Медок стряхнул стружки с рукава. «Я хотел бы ее отсюда забрать».
«Что?»
«Хотел бы принять, я бы так сказал, права собственности на нее».
«Что?»
«Слишком мудро?» Самсон ни на то не повысил голоса. «Тогда скажу проще. Она твоя, а должна быть моей. Давай покончим с этим».
Хунцледер смотрел на него долго, словно не мог поверить собственным ушам и глазам. Наконец громко фыркнул.
«Господин Шарлей!» — повернул он голову. «Это что за фокусы? Что, у вас всегда так? Он сам по себе? Или вы ему приказали?»
«Он?» — Шарлей доказал, что даже совершенно неожиданное событие не может застать его врасплох.
«У него есть имя. Его зовут Самсон Медок. Я ничего ему не приказывал и не запрещал. Он свободный человек. Имеет право на самостоятельные торговые сделки».
Хунцледер рассмотрелся. Ему не понравились ни откровенный хохот Манфреда фон Сальма, ни фырканье Амадея Бати, ни явно насмешливые мины остальных. Они ему не нравились. Это можно было запросто прочесть по его лицу.
«Из самостоятельной сделки, — процедил он, — ничего не получится, девка не продается, это раз. Я не торгуюсь идиотами, это два. Выматывай отсюда чурбан, пошел вон, приведи в порядок лошадей, очисти сраню или что-нибудь еще. Это заведение для игроков. Не играешь, выматывайся».
«Но ведь я именно игру имел в виду, — ответил Самсон, спокойный, как изваяние. Торговля людьми — занятие для разбойников и последних сукиных сынов, а вот риск... Ну что ж, при многочисленных недостатках он обладает и положительными качествами. В лотерейной игре, как на это указывают ее название, приходится поручить себя неведомой судьбе. Тебя не интересует непредугаданная судьба, Хунцледер? Ты вроде бы готов к любой игре. Так ну же, давай. Один бросок камнями». В комнате воцарилась тишина. Лица некоторых присутствующих все еще искажали гримасы веселья, но уже никто не смеялся громко. Покрытая оспинами половина лица Хунцледера неприятно искривилась. Движениями головы он приказал своим слугам выйти из тени. Потом бросил Самсону пару костей, тех, которыми играли. Себе взял свои, желтые.
«Ну что ж, сыграем, — проговорил он ледяным голосом. — Один бросок. Выигрыш, девка твоя. Тебе не придется даже доплачивать за наших. Однако, если я выкину больше, чем ты...»
Он щелкнул пальцами. Один из слуг подал ему небольшой топорик. Второй поднес заряженный арбалет. Шарлей быстро схватил Рейнована за руку.
«Если я выкину больше, — докончил Шулер, кладя топорик перед собой на стол, — я отрублю тебе столько пальцев, сколько очков выкинешь ты у рук, а понадобится, то и у ног, как уж там в игре получится, и как решит неведомая судьба».
«Эй, эй, — зло сказал Иштван Сетца. «Это еще что такое? Брось свои желтые кости, зараза!»
«Бойню собираешься здесь устроить!» — подхватил Хабард Моль из Моджелиц сотнику рогача.
«Теленок захотел поиграть!» — заглушил обоих шулер. «Будет ему игра! Он вроде бы человек свободный, имеющий якобы право на самостоятельность, так что может еще отказаться».
«Самостоятельно признать, что сглупил, и самостоятельно уйти отсюда. Никто его не задержит, если не будет слишком долго тянуть с уходом».
Сотник, это было видно, может, и стал бы спорить, да и напряженные мины венгра и бати тоже кое о чем свидетельствовали. Но прежде чем кто-либо успел что-нибудь сказать, Самсон тряхнул костями и кинул их на стол. Одна упала кверху четверкой, вторая — тройкой.
«Это, — сказал он с поразительным спокойствием, — будет 7 пунктов, если не ошибаюсь».
«Не ошибаешься. 4 + 3 дают 7. А если считать твоими пальцами, 10 + 10 получается 20 пока что».
Кости покатились. Все свидетели происходящего вдохнули в один голос. Ёжебек выругался.
Обе желтые кости упали одним единственным глазком кверху.
«Ты проиграл», — прервал гробовую тишину бас Самсона Метка. «Тебе не повезло. Девушка моя. Так что я забираю ее и действительно ухожу».
Хунцледер напал со скоростью дикой кошки. Топорик свистнул в воздухе, но не врезался, как должен был бы, в висок Самсона. Гигант был еще быстрее. Он отвел голову, левой рукой схватил шулера за локоть, правый стиснул на пальцах держащих оружие. Все слышали, как Хунцледер взвыл и как хрустнули кости. Самсон вырвал топорик из раздавленных пальцев, отвел его, пригнул шулера к столу, обушком крепко саданул по пальцам второй руки, упирающейся в столешницу. Хунцледер завыл еще громче. Самсон ударил еще раз. Шулер повалился лицом на стол и потерял сознание. Потерял сознание, не увидев, как Рейнован с ловкостью лесной кошки подскочил к слуге, целящемуся из арбалета, и подбил оружие так, что ложе с малоприятным звуком ударило по губам и зубам, как Шарлей выводит из строя другого кнехта своим излюбленным пинком по колену и дробящим нос ударом, как Амадей батя валит одного из шулеров табуретом по крестцу, как Беренгар Таулер с помощью выхваченных неведомо откуда стилетов предупреждает других, что их вмешательство чревато риском, а Рейнован, вырванным у слуги арбалетом, придает предостережению опасную серьезность. Как и Ежебек сидит, замерев с идиотски раскрытым ртом, из-за чего выглядит совершенно, как деревянная деревенская статуэтка святого. Как Самсон спокойно направляется в эркер и выводит оттуда рыжую веснущатую девушку. Девушка была бледной, шла неохотно, даже немного сопротивлялась, но Самсона это нисколько не волновало. Но он бесцеремонно, но не грубо, и решительно вел ее за собой.
«Пошли!» — бросил он Рейнвану и Шарлею. «Пошли отсюда!»
«И поскорее!» — подтвердил Беренгар Таулер, не выпуская из рук двух стилетов. «Пошли и поскорее! Я и Амадей с вами!»
Они отъехали не больше, чем полмили. Тракт вывел их из темного бора на поля ржи, светлые, под звездами. Идущий к аваркаду Беренгар Таулер остановился и повернул коня, преградив дорогу остальным.
«Стоять!» — крикнул он. «Хорошего понемногу. Я хочу знать, во что мы играем. В чем тут, холера, вас побери дело?»
Конь Шарли дернул головой, заржал, прижал уши. Демерит успокоил его.
«На кой ляд?» — не унимался Таулер. «Был нужен этот дебош. за который все мы можем заплатить головами. На кой черт нам эта девка? Куда, зараза, вас возьми, мы едем. И кроме того...» Он вдруг направил коня прямо на Самсона, словно хотел его таранить. Самсон даже не дрогнул. Не дрогнула сидящая на луке девушка с по-прежнему равнодушным лицом и отсутствующим взглядом. «Кроме того, — воскликнул Беренгор Таулер, — кто таков, черт побери, этот тип? Кто он?» Шарлей подъехал к нему, причем так решительно, что Таулер резко дотянул вожжи. «Я с вами дальше не поеду, не стояно, — сказал он уже значительно тише, — пока не узнаю, в чем дело». «Вольному воля, — просидел Шарлей, — и вольная дорога. В корчме мы вам помогли, да? Мы вмешались, да? А теперь сами оказались в затруднении, да? И нам не полагается даже слово объяснения, да?» «Да, то есть нет, не полагается». «Тогда я...» — Таулер аж захлебнулся. «Я не знаю, что ты...» Амадей батя, всматривающийся в Самсона, подвел коня с другой стороны. «А я знаю, чего бы хотел. Так вот, я хотел бы узнать, каким чудом на обманной кости вместо шестерки появляется одно очко. Охотно научился бы чему-нибудь такому. За плату, конечно. Я понимаю, что это чары. Но можно ли это сделать? Или, чтобы что-то такое проделать, нужна особая сила? Какая же, интересно было бы узнать». «Большая», — прислушивающийся Рейн Иван наконец дал волю эмоциям, «огромная, невообразимая, такая, что я всерьез сомневаюсь, есть ли смысл». «Попридержи», — резко осадил его Шарлей, «слишком много болтаешь». «Говорю, что хочу и как хочу». «Я вижу», — фыркнул Беренгар Таулер, «что и между вами нет единства относительно случившегося, и что в этом отношении дело идет к семейной сваре. А поскольку мы с батей не родственники, то отъедем малость в сторонку, когда вы уже все друг другу скажете, крикните, решим, что и как». Оставшиеся дни они долго молчали. Рейн Иван почувствовал, что злость постепенно отходит, но не знал, как и с чего начать. На Шарлея рассчитывать было нечего, в таких ситуациях он никогда не начинал первым. Кони похрапывали. «В Шулерне, — наконец заговорил Самсон Медок, — произошло то, что должно было произойти. Это было неизбежно. Это должно было произойти, потому что... должно было. Ничто иное случиться не могло. Другой ход событий был невозможен, поскольку другое, альтернативное течение событий предполагало безразличие, согласие, приятие, одобрение. То, что мы увидели в Шулерне, свидетелями чего были, исключало безразличие и бездействие, а значит, альтернативы действительно не было. Случилось то, что должно было случиться. А кости? Ну что ж, кости, в принципе говоря, управляются при падении такими же законами. Падают так, как и должны упасть. Рейн Иван слышал, как сидящая перед Самсоном девушка тихо вздохнула. «В принципе, — продолжил Самсон, — мне больше нечего добавить. Если хотите о чем-то спросить, Рейнмар, мне показалось, что тебя что-то гнетет». «Одна мысль», — признался Рейн Иван, сам удивляясь своему спокойствию. «Только одна мысль. В течение года пражские магики маялись, пытаясь помочь тебе. Дать возможность вернуться в свою нормальную форму, в свой нормальный мир, стихию, измерение. Я уж и сам не знаю куда. Но у них не получилось. Сейчас мы запланировали довольно рискованный поход через Чехию. Идем куда-то под Ичин и Турнов, почти в Густицкой границе. Потому что стараемся тебе помочь. После того, что я сегодня видел, меня мучает некая мысль. Нужна ли тебе вообще и в чем-либо помощь? Самсон,
нужна ли тебе, способному изменить расположение брошенных костей, помощь обычных, мало что умеющих людей? Нужна ли тебе наша помощь? Необходима ли она тебе?
Необходима. Немедленно, ни мгновения не поколебавшись, ответил гигант. И я завишу от нее.
Ведь, — добавил он очень тихо и мягко, — ведь оба вы знаете об этом.
Девушка Маркета вздохнула еще раз.
«Ладно», — вмешался Шарлей, — «произошло то, что произошло. Знай, Самсон, мне далеко до твоего фатализма. По-моему, от неизбежных событий вещей очень легко защититься. Надо просто их не делать. Точно так же обстоит дело с явлениями, на которые нельзя смотреть равнодушно. Достаточно отвести глаза. Тем более, что они оказываются на этом свете скорее нормой, нежели исключением. Но это случилось, и, скорее всего, как я вижу, не отменится. Мы сделали доброе дело. И заплатим за это, ибо за глупость всегда платят. Однако, прежде чем это случится, план будет таков. Девушку надо где-то безопасно поместить.
«Я отвезу ее в Прагу», — заявил Самсон, — «к пани Поспехаловой».
Маркета демонстративно дернулась на луке, замурлыкала по-кошачьему. Самсон не обратил внимания ни на демонстрацию, ни, кажется, на то, что она очень крепко сжимала ему запястье.
«Один ты с ней ехать не можешь», — решил Шарлей. «Что делать? Поедем вместе. А как быть с Таулером и батей? Если план добраться до тросок по-прежнему действует, Таулер бы пригодился». Он утверждает, что знает, как попасть в замок.
Слишком многое. Ему выдавать нельзя, но факт остается фактом. В Шулерне они встали на нашу сторону. И из-за нас у них могут быть неприятности. Хунцледер может отомстить. Оба они служат в Таврийской армии. Знают, кто из значительных гейтманов поигрывал и проигрывал Хунцледера.
Пусть бы каким значительным ни был этот гейтман, — пообещал Рейнован. — Его можно осадить. А Шулера, если тот поднимет шум, тоже. Потому что против значительных есть более значительные.
Флюток. — Угадал. Поэтому все вы поедете в Прагу, а я поеду дальше, к Белой горе. —